стране чудес.
Добрый день, дорогие слушатели, маленькие и взрослые. В эфире программа «В стране чудес», и я ее ведущая Ольга Войцеховская. Помогать мне сегодня будет школьник, ученик 5 класса школы номер 18 города Екатеринбурга Миша Семенов. Здравствуй, Миша.
Здравствуйте, Ольга.
Дорогие учителя, кто нас сейчас слушает, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам здоровья, профессиональных и творческих успехов, побольше радости и обязательно-обязательно находить время на отдых. Валентин Берестов. Урок листопада. А дальше, ребята, урок листопада. Поэтому в класс возвращаться не надо. Звонок прозвенит. Одевайтесь скорей и ждите меня возле школьных дверей. И парами следом за нею, за милой учительницей своею, торжественно мы покидаем село. А в луже служаек листвы намело. Глядите, на елочках темных в подлеске кленовые звезды горят, как подвески. Нагнитесь за самым красивым листом в прожилках малиновых на золотом. Запомните все, как земля засыпает, а ветер листвою ее засыпает. А в роще кленовой светлей и светлей все новые листья слетают с ветвей. Играем и носимся под листопадом с печальной, задумчивой женщиной рядом. Миша, стихотворение, которое я прочитала сейчас, речь шла об уроке, который проводился на свежем воздухе, да? В какое время года этот урок проводился?
Осенью.
Конечно, осенью. И учительница, скорее всего, это был урок природоведения, да? И милая учительница, хорошая учительница проводила с детьми урок именно на улице. Так интереснее. Скажи, а вот с вами иногда когда-нибудь проводили уроки на улице?
Только физкультуру.
А вот другие уроки нет, да?
Нет.
А ты бы хотел?
Не очень.
Не очень. Почему?
Потому что я люблю тепло.
Миша, скажи, кто твоя любимая учительница? По какому предмету твоя учительница любимая?
Математика.
Чем тебе нравится твоя учительница по математике?
Спокойная, добрая.
Какие вообще тебе нравятся учителя? Что для тебя важно в учителе? Чтобы учительница была какой, Миш?
Добрый.
Добрый, конечно. Все любят добрых учителей. Сегодня мы будем слушать рассказ Юрия Нагибина «Зимний дуб». И давайте узнаем, постараемся понять, какая была учительница в этом рассказе. Добрая ли? Итак, слушаем.
В стране чудес.
Юрий Нагибин. Зимний дуб. Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительно снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет. Всего лишь 2 года, как пришла она сюда со студенческой скамьи и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. «Здравствуйте, Анна Васильевна!» – звучал ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз. Первый урок у Анны Васильевны был в 5А. Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступала не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра. «Сегодня мы продолжим разбор частей речи». Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с пробуксовкой ползет тяжелый грузовик. Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и словно школьница на экзамене твердила про себя. Существительным называется часть речи. И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх. А вдруг они все-таки не поймут? Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке волос и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала. Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить, кто это или что это. Например, кто это ученик или что это книга. «Можно?» – полуоткрытой двери стояла небольшая фигура в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом, лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.
«Ты опять опоздал, Сабушкин!»
Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой. Но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно. Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Сабушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы. «Наверное, что она объясняет?» «Все понятно!» – обратилась Анна Васильевна к классу. «Понятно, понятно!» – хором ответили дети. «Хорошо, тогда назовите примеры». На несколько секунд стало очень тихо. Затем кто-то неуверенно произнес.
«Кошка!»
«Правильно!» – сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была кошка. И тут как прорвало.
«Окно! Стол! Дом! Дорога!»
«Правильно!» – говорила Анна Васильевна. Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов. Колесо, трактор, колодец, скворечник. А с задней парты, где сидел толстый Васятка, тоненько и настойчиво неслось. «Гвоздик! Гвоздик! Гвоздик!» Но вот кто-то робко произнес.
«Город».
«Город, хорошо!» – одобрила Анна Васильевна. И тут полетела. «Улица, метро, трамвай, кинокартина!»
«Довольно!»
– сказала Анна Васильевна. «Я вижу, вы поняли!» Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васятка все еще бубнил свой непризнанный гвоздик. И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул.
«Зимний дуб!»
Ребята рассмеялись.
«Тише!»
– Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.
«Зимний дуб!»
– повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом сдерживая раздражение.
«Почему зимний? Просто дуб!»
«Просто дуб! Что?
Зимний дуб! Вот это существительное!»
«Садись, Савушкин! Вот что значит опаздывать! Дуб – имя существительное! А что такое зимний, мы еще не проходили! Во время большой перемены, будь любезен, зайди в учительскую!»
«Вот тебе и зимний дуб!»
– хихикнул кто-то на задней парте. Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям, ничуть не тронутый грозными словами учительницы. «Трудный мальчик!» – подумала Анна Васильевна. Урок продолжался.
«Садись!»
– сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах. «Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?»
«Просто не знаю, Анна Васильевна!» Он по-взрослому развел руками. «Я за целый час выхожу!» «Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле!» «Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу».
«Ты живешь в Кузьминках?»
«Нет, при санатории».
«И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минимум, минут 15, и по шоссе не больше получаса».
«А я не по шоссе хожу, я коротким путем напрямки через лес»,
сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством. «Напрямик, а не напрямки». Привычно поправила Анна Васильевна.
«Печально, Савушкин, очень печально. Придется поговорить с твоими родителями».
«А у меня, Анна Васильевна, только мама», – улыбнулся Савушкин. Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, душевную нянечку, как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая, усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей. Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот.
«Придется мне сходить к твоей матери». «Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется».
«К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает?»
«Нет, она во второй смене, с трех».
«Ну и прекрасно. Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь».
Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они вступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучия. Сороки, вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука. Кругом белым-бело. Лишь вышни, в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез. Тропинка бежала вдоль ручья. Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие кому-то, какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом. «Сахатый прошел», словно о добром знакомом сказал Савушкин. «Только вы не бойтесь, лось, он смирный». «А ты его видел?» – азартно спросила Анна Васильевна. «Самого, живого?» «Нет, не привелось. Вот орешки его видел».
«Что?»
«Катышки», – застенчиво пояснил Савушкин. Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был заслан толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь. А порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазом живая вода. «А почему он не весь замерз?» – спросила Анна Васильевна. «В нем теплые ключи бьют. Вон, видите струйку? Тут этих ключей страсть как много!» – с увлечением говорил Савушкин. «Ручей-то и под снегом живой!» Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода. «Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!» «Что вы, Анна Васильевна, это я ветку раскачал, вот и бегает тень!» Анна Васильевна прикусила язык. «Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать». Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя. Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый в три обхвата ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетала. Дуб до самой вершины был покрыт листьями снежных чехольчиков. «Так вот он, зимний дуб!» Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Совсем не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. «Анна Васильевна, поглядите!» Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую по низу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутина тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина. «Ой, мы уже не достанем маму!» Анна Васильевна поспешно поднесла глазам часы. Четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив прощения у дуба за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала: «Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе. Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой». «Вам спасибо, Анна Васильевна». Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый, в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку. Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный гражданин будущего.
В стране чудес.
Ну что ж, произведение весьма непростое. Понять его также было нелегко. Давай проверим, что ты, Миш, понял. Как звали учительницу?
Анна Васильевна.
А какая была фамилия у мальчика, который все время опаздывал?
Савушкин.
Кем работала мама Савушкина?
Она работала в санатории водной няни.
То есть она помогала, как бы обслуживала тех людей, которые отдыхали в санатории, лечились там, да, и приходили на водные процедуры. А был ли у ученика папа?
Не было.
Правда ли, что Анна Васильевна была молодой учительницей?
Да, правда.
Какая Анна Васильевна была по характеру? Как ты понял?
Строгой, но доброй.
Нравилась ли ей работа учителем, как ты думаешь?
Да, нравилась.
Почему ты так думаешь, что ей нравилась работа учителем?
Во-первых, это говорилось в сказке. И
во-вторых, если бы ей ее работа не нравилась, то она что бы?
То она бы не работала учительницей.
Ну почему? Многие же работают на какой-то работе, хотя им и не нравится их работа. А вот Анна Васильевна, она смотри, сколько всего сделала в рамках одного произведения. Если бы ей не нравилось работать учительницей, она разве бы пошла к Савушкину домой, да еще через такой дорогой огромной, длинной, сложной?
Нет.
Ну, конечно, нет. Ее поступки указывают на то, что ей работа нравилась. Были ли у этой молодой учительницы негативные, то есть какие-то плохие, нехорошие черты характера?
Мне кажется, нет.
А может ли быть такое, что у человека нет негативных черт характера? Он весь только позитивный, идеальный человек. Такое может быть?
Мне кажется, да.
Миш, на самом деле это не так. Не бывает ни одного из ныне живущих, да, идеального человека. У каждого из нас есть какие-то недостатки. Но самое главное, нужно над собой работать. Как ты считаешь, Миша, Анна Васильевна хороший учитель?
Мне кажется, хорошим.
Почему ты так считаешь?
Потому что...
Ну, почему ты считаешь ее хорошей учительницей?
Потому что она пыталась выяснить, почему Савушкин постоянно опаздывает, не ругается на него.
В отличие от многих других учителей, которые просто впадают в ярость при опоздании ребенка. Между прочим, когда вот прям ребенок лет до 9-10 опаздывает, это, как правило, ответственность родителей. Хотела ли бы ты себе такую учительницу, чтобы вот у тебя была такая учительница, как Анна Васильевна?
Мне кажется, все бы хотели.
Да? Почему ты так считаешь, что все бы хотели?
Потому что она не ругается, пытается выяснить, почему.
Потому что ей важен сам ребенок, да? Его душа, его сердце, что с ним, что его интересует. Да и вообще она человек интересующийся. Вспомни, как она смотрела и смотрела на этот зимний дуб. Как ей все было интересно в лесу, да, по дороге.
Да.
Она смогла отключиться от своей этой рутины и просто наслаждалась покоем, красотой, природой, да? Пофантазируй, Миш, что было дальше? Савушкин перестал опаздывать?
Мне кажется, иногда опаздывал все равно.
Угу.
Потому что сам не знаю людей, которые ни разу не опоздали.
То есть он стал меньше опаздывать, но иногда все равно опаздывал. А ты понял, почему мальчик так отчаянно выдвигал свой пример? Зимний дуб! Зимний дуб! Зимний дуб!
Потому что ему этот зимний дуб сильно запомнился.
И произвел на него огромное
впечатление. Еще поздравляю всех учителей с Днем Учителя, чтобы дети учились хорошо и не опаздывали так часто, как Савушкин.
Присоединяюсь, Миш, к твоим словам. Дорогие друзья, сегодня мы слушали и анализировали рассказ Юрия Нагибина «Зимний дуб». Вела программу Ольга Войцеховская, а помогал мне сегодня Миша Семенов. Спасибо вам за внимание. До свидания.
До свидания.
В стране чудес.